Я хочу сегодня поговорить о выходе из Египта, наши главы. Бо и Башалах. Есть тут одна замечательная вещь, которая когда-то мне очень согрела мою душу. Для нас чрезвычайно актуально понять, как наш народ за кратчайший срок, 50 дней, поднялся с уровня 49 уровней скверны, который был в Египте, до получения пророчества на уровне Моше Рабейну, Всевышний говорит с нами лицом к лицу, как говорится, на горе Синай. И эти 49 дней отсчет Омера, мы избавились от этих 49 уровней скверны. Мне это очень когда согрело душу, как человек может измениться за короткое время. Короткое время. Не за годы, не за короткое время. От уровня великой скверны до уровня до пророческого уровня. Это знание, оно освещает особым светом эти главы, которые мы сейчас читаем. И Бог, и Бешалах. Хочу кратко об этом поговорить. То, что мы читали сейчас главу Бо, то есть очень интересный момент. Эта глава посвящена, в общем-то, трем последним казням египетским. Между второй казнью и третьей есть перерыв. Какой перерыв? Вдруг начинается давать заповеди. Заповедь Рашходыша. Этот месяц будет первым месяцем. Заповеди, связанные с пасхальной жертвой, с обрядом квасного. Вдруг между девятой и десятой казнью. Почему? Что это сделает в середине? И в частности, я хочу просто подчеркнуть то, что взять освященного египтянами идола, их ягненка, и начали привязать их к кровати, потом еще его зарезать, причем его не просто зарезать втихаря, как говорят, а зажарить его целиком, так что запах раздавался на улице, то есть египтяне ворвали в дом, то видели бы их идола, который был на вертеле целиком. В общем, ты не спрячешься. Я начну объяснять в двух словах. Во-первых, так как замысел выхода из Египта, это было, что мы получили Тору на горе Синай, то необходимо было, чтобы это начало этого, чтобы наш народ стал достоин этого, чтобы хотя бы какие-то заповеди он принял на себя, и начали исполнять еще до окончательного выхода из Египта. Как бы этого начала получения Торы началось тогда, как пишет Раши Хумаш Брейши, что первая заповедь, данная всему нашему народу, заповедь о освящении месяца. Вторая основа получения Торы – это вера и доверие Всевышнему. Чего она проявилась? Самопожертвование. Евреи не просто шли на риск. Знаете, есть удивительная вещь. Мы говорим в Агаде, мы это говорим время брит мила, бадама и хаи, твоей крови ты будешь жить, что мы, все имеется в виду две крови. Одна кровь обрезания, там есть кровь, тут все понятно. Но еще там кровь есть какая? Вторая – это кровь пасхальной жертвы. Почему называется твоей кровью? Это кровь ягненка. Потому что для евреев принести в жертву египетского идола – это была их кровь. В двух аспектах. Во-первых, это была это их опасность для жизни. А второе, они выросли в почтении к этому идолу и так и привыкли к нему. Это мы поймем просто. Человек вырос в обществе, где окружающее идолопоклонство, оно уважаемое, и только как его называют, есть такой естественный тон уважения к этому. Вот это дело, что называется, разорвать на кусочки и выбросить, это нелегко. Я вам скажу, опыт этих вещей, я знаю, что такое. Когда-то у меня был большой любитель многих разделов литературы, собрать все эти книги и выбросить их в помойку, это было нелегко. Было нелегко. Мне было нелегко. И это было величайшее испытание нашего народа. Это в силу этого достоились выхода из Египта. Дальше начинается период от, в принципе, отсчет Омера. Он охватывает в основном нашу недельную главу Бешалах. И конец его, он касается главы, следующей главы Витру, получения Торы. Тут тоже есть несколько моментов, которые требуют внимания. Во-первых, с самого начала. Выходят евреи из Египта, Всевышний говорит, поворачивайся обратно. Ну, Всевышний говорит это не всем евреям, а говорит только Моше Рабейну. Моше Рабейну передает народу. Слушаться в таком повелении, может, не дай Бог, что-то не то произошло с ним, не дай Бог. Обратно, в сторону египтян. Наш народ идет за Моше Рабейну. Есть тут об этом замечательные слова Раши. «Эн лану эле диврей бен Амрам». Для нас важны только слова бен Амрам, это имя Моше Рабейну, по имени его отца. Он был Моше бен Амрам. Это было, опять же, это было... Вера и доверие не только Всевышнему, это вера и доверие Моше Рабейну. То, что мы говорим и при нашей главе, потом, когда при переходе через море, «Веямину Башему Моше Авдо» и поверили, и доверились Всевышнему и его рабу Моше. Это великое основание всей Торы, что вся Тора, она зиждется на основе доверия к мудрецам Торы. У нас нет Торы, которую мы не получаем от мудрецов Торы. Еще вещь немножко объяснить. Есть одно место в Масехет Кидушин, в третьей главе, когда была претензия к мудрецам Торы, что они говорили царя Яная, что он не может быть коэном, священником. Будто один мерзавец, имя которого я хочу сейчас вспоминать, который сказал, надо их убить, мудрецов Торы. Ему заявил Яной, а что будет с Торой? Что будет с Торой? сказал ему этот мерзавец, в чем проблема? Вот кого, вот есть свитки Торы, пусть считают дальше. Говорит он Гемара следующую вещь, что когда это утверждение было принято Яной, он стал эпикуриосом. Надо было ответить, письменная Тора, да, что с устной Торой? Что с устной Торой будет? Я на днях видел замечательный материал от имени Рамоша Фаиштина. Он говорит следующую вещь, что не надо думать, что сегодня ситуация изменилась. Так сегодня есть, вроде бы все записано. Мишна, Талмуд, Зор, книги по Кабале, книги закон учителей. Сейчас можно сказать какой-то апикойрес. Вообще, зачем нужны мудрецы Торы, зачем нужны ишивот? Все записано, вот. И Шут Бар-Илан, и Оцер Хохма, не хочешь компьютер, есть библиотеки, все есть. Говорит об же Файнштейн, это такой же апикойрес, как тогда Даяной. Что без того, что были мудрецы Торы, без того, что были ишивы, которые понимают, вникают и передают правильные пути понимания Торы из поколения в поколение, нет устной Торы. Это всегда останется как передача от учителя к ученику. И это основа доверия к учителям. Тот, кто нас обучает устной Торе, эту основу основал в себе, укрепил в себе наш народ, когда начал повернулся обратно идти в сторону Египта, хотя это был вопрос опасности для жизни. Наша недельная глава Бешалах, она полна всевозможных испытаний. Во-первых, море. Попали, что называется, в тупик. Тупик. Сзади египтяне, спереди море. Что делать? И в этом есть тоже, это то, что учило наш народ, то, что наш народ впитал тогда, на все времена, что нужно помнить, понимать и себя воспитывать на этом, что даже тогда, когда по внешним показаниям нет выхода. У Всевышнего есть выход. Всевышний не ограничен нашими представлениями о том, что у нас происходит. Есть одно место, Масахат Брахот, когда пришел Ишаяу проведать царя Хизкияу. И он был тяжело болен, и Шьяу пришел ему сказать, что, в общем-то, он заслуживает смерти, он умрет, и его не будет меры, не будет удела в мире грядущем тоже. Хизкияу сказал ему прекратить это пророчество. Сказал ему, колено будет хаваться, прекрати свои пророчества и выходи. Почему? Так у меня получено от моего прапрапрадеда, имеется в виду Давида Мелех, что даже если меч уже на шее, не отчаивайся от милосердия. Не отчаивайся от милосердия. Вот есть одна очень глубокая вещь. Мы живем в мире. В мире есть всевозможные беды, горести, это мир сокрытия лика Творца. И Наша обязанность в этом мире всегда искать Всевышнего и всегда к нему обращаться, а не подчинять себя этому сокрытию. Это тот урок, который нам дал Всевышний перед рассечением моря. Ты уже думал, как говорят по-русски, каюк. Нет никакого выхода. Никакого выхода. Пошел выход. Идемте дальше. Наш народ выходит в пустыню. Взять средства с собой пропитание или воду надолго нет такой возможности. Нет еды, нет воды. Это все, все это вопрос жизни и смерти. Это не вопрос, не хватает перепелов. Вопрос жизни и смерти буквально. Есть тут тема большая, это претензии нашего народа к Моше. Это, безусловно, это претензии к нашему народу. Наш народ должен был бы, если был бы на большей высоте, не иметь претензий к Моше и не иметь претензий, конечно, к Всевышнему, а просить Всевышнего о пропитании и о воде. Однако, если мы поймем ту ситуацию, в которой был наш народ, он еще не избавился от всех 49 уровней скверны. Эти уровни скверны прорывались постоянно. До прихода на гору Синай. И давайте просто вдумаемся в эти вещи, так как они касаются всех нас в разных ситуациях. У меня был один разговор с одним серьезным человеком, врехом. Он мне передал, что есть у людей такое самоощущение, вроде бы необходимо. Жизнь вокруг, как бы вся заставляют бросить изучение Торы, так и невозможно прокормиться. Что делать? Что Всевышний от нас хочет? Этот вопрос он мне задал. Вопрос принципиальный. Я вам скажу, что ответил на этот вопрос. Всевышний нас испытывает тем, чтобы мы проверить, насколько действительно важна его Тора, трудно дней. Если мы будем в этом идти до конца, то Всевышний нам даст и пропитание тоже. Кстати говоря, это тоже наша недельная глава. По поводу мана, вот особая заповедь отложить его на мишмерет, для сохранения, сосуд с маном находился в Кодеш Кодоши, Святой Святых. Почему и зачем? Приводит Раши, когда в поздние времена, во время пророков, приходили пророки, требовали от народа, чтобы занимались Торой, не было, был вопрос, а что будем кушать? А пророк показал им сосуд с маном, сказал, что Всевышнего нет недостатка в путях, как дать нам пропитание. Но это требует от нас постоянной работы над собой, веры и доверия к Творцу, знания о том, что он как в пустыне дал нам пропитание и воду, так может дать и нам сегодня, не просто может дать, но и постоянно дает. И, конечно, эти главы, которые мы сейчас считаем, совершенно важно в них углубиться, в них разобраться. Есть большое правило. Помню, видел его когда-то, правил в книге Равляуки Тома Сефер Тодаа. Говорит, что то, что происходило в пустыне открыто, происходит сегодня скрыто. То есть, в двух словах, в пустыне сыпался маман сверху. Сверху, имею в виду, из мира духовного. Мана досыпется и сегодня. Вот это происходит скрыто, через все возможные пути, как будто бы человек зарабатывает и так далее. И Всевышний правит миром скрыто сейчас, так же, как правил миром открыто, правил и время открыто в пустыне. И когда в этом мире мы укрепляемся в Торе, есть пропитание, когда наши руки ослабевают, приходит Амалек. И поэтому Амалек часто обличается в обличие еврейское. Ты слышал от Рабица Зильбера, что есть уже Агро, есть Амалек среди нас тоже. Возможно, ненавистники Торы, когда есть среди нас, это есть Амалек. Но у нас есть способ с ним бороться. Не напрямую. Если мы укрепляемся в Торе, если мы поддерживаем Тору, укрепляемся в ней, то нет корня, Амалек теряет корень своего существования. Амалек приходит в Эфидим, когда наши руки ослабевают от изучения Торы. Дай Бог нас их усилить, чтобы все мы извлекли истинные уроки наших глав и приготовили себя к заново получению Торы. Всего хорошего.